Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы служили первую службу священной страстям Христовым. И хотя эта служба пришла к нам достаточно поздно, но она нисколько не противоречит православной вероисповеданию, которая пришла к нам из Запада. Напротив, служба очень теплая, тихая, умилительная. Хотя, говорит, казалось бы, даже страшно, это даже невозможно сказать, потому что как-то оценить все, что произошло, за тот период, который мы сегодня прочитали в Евангелии, вот в этих двух главах, найти какое-то человеческое определение, это совершенно нелепо. И тем не менее, служба действительно тихая и умилительная. Вот она называется «Служба страстям Христовым». И как раз смысл вообще понять можно, почему служба не вот это, казалось бы, именно служба о страстях, то есть страданиях Бога, нашего Творца, всего сущего. Почему эта служба вот так утешает, а наоборот не будоражит человеческую душу, может только тогда, когда мы поймем, что значит страдания Христовы и чем они отличаются от страданий человеческих. Страсти вообще это именно страдания, никакого другого смысла это слово не имеет. Но, знаете, вот не случайно в иконах церковных, особенно в древних иконах, не живописных изображениях, а именно на иконах, обратная перспектива. И эта обратная перспектива, она говорит не столько формально, что видение прямо противоположное. В обычной картине все упирается в точку на линии горизонта, а в обратной перспективе наоборот. Точка, в которую все упирается, человек, предстоящий перед иконой. И именно поэтому на иконах видны вещи, которые в реальной жизни не видны. Там, пишется дом, и у него видны боковые стороны, которые от нас скрыты в реальной жизни. Но это только формальный момент. Существенный момент тот, что на иконе в обратной перспективе видно то, что невозможно увидеть в реальной жизни. То есть икона являет нам тайный духовный смысл события, который для нас может пройти просто мимо. Когда мы читаем, открываем текст ветхозаветный или новозаветный, то есть икона являет не просто некое событие, а то, что в этом событии составляет вечность, а не просто некую динамику, которую мы, прочитали в тексте. И вот эта обратная перспектива, она вообще лежит в основе духовной жизни. Жизнь Царства Небесного, жизнь Божия, она действительно прямо противоположна нашей жизни, потому что человеческая жизнь, естественная, всегда зиждется на нашей падшести. Даже просто взять, человек приходит, например, в храм, когда впервые, у него только-только начинается духовная жизнь, да, и он быстро усваивает лексику церковную, но долгое время еще душа трепещет, когда она, скажем, исповедует свой грех. И поэтому, когда начинает человек, скажем, пытается каяться, именно в таинстве, например, да, да даже и просто сам по себе, все равно, как только назван свой грех, душа сразу пытается найти оправдание в каких-то обстоятельствах и в окружающих людях. Это можно быстро преодолеть, и в церкви есть возможность преодоления этого. А может продлиться годами, даже десятилетиями часто. И все это свидетельствует как раз о том, что сама по себе совесть человеческая, если ее не разбудить, если не разбудить ее милостью Божией, не страхом наказания. Страхом наказания, животный страх совесть укладывает как можно дальше, чтобы она только не открыла глаза. Совесть может проснуться только, когда человек столкнулся с совершенно бескорыстной милостью и совершенно бескорыстным добром, которое не требует никакой платы вообще. Поэтому, когда мы говорим о Боге, всегда говорим о Его даре, о дарах, а не о том, что Он что-то платит. И вот в том отрывке, который мы сегодня читали, очень ярко видно, как относится к справедливости Бог и как относится к справедливости человек. Вот, скажем, если взять, ну, любого из нас, когда мы встречаемся с какой-то несправедливостью по отношению к нам, просто несправедливостью, тогда, когда мы ничего доброго не сделали, а просто к нам несправедливо. И, естественно, для человека его реакция внутренняя обязательно либо доказать обратное, доказать вот эту несправедливость, которая ко мне была обнаружена, да, и себя защитить, и другого обличить. Но а справедливость дальше наша, она идет, скажем, как итог, вот тот, кто был ко мне несправедлив, пусть потерпит как минимум то же самое, что потерпел я. Это то, что для нашей души органично. И по-другому мы не реагируем. Наши естественные чувства таковы. Все, что касается сегодняшнего отрывка, когда Христа берут под стражу, когда Он предстает сначала перед Синедрионом, а затем предстает перед судом Пилата, свидетельствует о том, что он не только не требовал к себе справедливости. На суде Синедриона он просто молчит, тогда, когда на него сказано, что очень много собрали свидетелей. И, наконец, вот засвидетельствовали очень лукаво, последнее, но что-то касалось последнее свидетельство, хоть оно было и ложно, но, тем не менее, все-таки определенных слов Христа касалось. Эти два свидетеля, они сказали о том, что он говорил, что он разрушит храм и в три дня его восстановит. Но вот этот единственный Иерусалимский храм, единственный храм истинному Богу, единому истинному Богу. Господь не говорил, что Он разрушит храм. Он говорил, разрушьте храм, я в три дня созижду его. Но говорил Он, правда, о храме тела своего. Но Он и не говорил, что Он разрушит этот храм. Даже это свидетельство было лукаво, но и на него Он не ответил. И когда первосвященник спросил, почему ты не отвечаешь на то, что против тебя свидетельствует, и снова в ответ получил молчание, тогда он прямо спрашивает у Христа, ты ли Сын Божий, ты ли тот, которого мы ждем, ты ли Сын Благословенный? На что Господь отвечает, ты говоришь. Это, ну, в то время это было, был ответ вежливого согласия. И тогда следует приговор. Ну, фактически он был таков, что это оскорбление Божьего величия. Он делает себя Богом. И тогда первосвященник разрывает на себя одежды. Это тоже в традиции было иудейских, вот, возмущение как раз кощунством. Ну и все говорят, повинен смерти. И здесь он молчит. Его приводят на суд Пилата. На него снова свидетельствует. Свидетельствует снова ложно. И он снова молчит. И Пилат удивляется. Как же так? Почему ты не отвечаешь ничего? И вот Пилат – это человек, который как раз являет образ справедливого человеческого суда. Справедливого именно человеческого. Он прямо говорит, я не нахожу на нем никакой вины. В другом месте, ну, в Евангелии от Иоанна, он несколько раз об этом свидетельствует. И выводит его, и перед первосвященником, и его, перед Синедрионом фактически он свидетельствует, что нет на нем, ничего я не обнаружил. И вот Биф отдам, отдам его вам. И тем не менее, даже когда он обращается к народу, царя ли вашего распну? И народ отвечает, распни его. И когда он пытается отдать им, отдать, вернее, помиловать Иисуса, именно потому что на Пасху обычно отпускался кто-то из преступников, такой был обычай, традиция. И тем не менее они захотели не Иисуса, а Вараву. И тогда Пилат, зная, что он невиновен, он просто свидетельствует, что не повинен я в смерти этого человека, и умывает руки, тем самым как бы показывая, что его совесть чиста. И справедливость человеческая, действительно, она дальше и не может идти. Она никогда не просто не пойдет на жертву до конца, до смерти. Она просто остановится там, где есть неприятности. И дальше правда человеческая не распространяется. Что же касается Иисуса Христа, он молчит, потому что он невиновен. И совесть его нигде не может обличить. Ему не надо что-то объяснять. Ему не надо защищаться. Потому что его защищает правда. А коль скоро его защищает правда, где ну вот та самая несправедливость, она не может найти некоего места, где бы действительно указать, нажать, ну вот здесь болевая точка, здесь действительно он виновен. Не виновен. Поэтому он оправдываться не собирается. То же самое, и мы видим, мы можем тогда понять, почему святые тоже никогда не оправдывались, когда их в чем-то обвиняли несправедливо. Да просто потому, что действительно они могли опереться на свою совесть, которая ни в чем их перед Богом не обличала. И поэтому все обличения, все обвинения в их адрес, они просто били мимо цели. Им не нужно было защищаться, им не нужно было доказывать свою правоту. Потому что они ждали всегда не оценки не человеческой, как на меня посмотрят. Им не важна была оценка, лицеприятная оценка конкретных лиц, людей, которых окружают. Им гораздо важнее было не как на них посмотрят люди, а как на них посмотрит Бог правды. И если Бог правды, совесть перед Богом правды человека святого не обличала, то, соответственно, они легко могли перенести вот эту несправедливость. И нигде их душа не могла зацепить. Но И страдали, ведь святые тоже страдали, никогда не страдали именно о некой своей боли. Когда мы говорим, почему? У них был нрав Христов, устроение Христово. И когда мы говорим о страстях Христовых, мы прежде всего говорим не столько о гвоздях и деревянном кресте, это было безусловно, но страсти Христовы, они не в физических страданиях. Любящие сердце о себе не переживают, любящие сердце о себе не страдают, поэтому это называется любящий. Любящий – это обязательно кого-то. Для Христа зло было неестественно, а добро естественно. Именно поэтому он зло и не мог творить. Просто не мог. Точно так же и у нас. Вообще то, что для нас неестественно, мы и не делаем. То есть мы можем, человек может делать противоестественные поступки, но относительно чего? Ну, скажем, относительно морали, да, но не относительно себя. Когда мы грешим, мы не делаем что-то противоестественное для себя. Для нас грех как раз естественный. Если где-то он естественный, да он везде. Для меня так. Просто в этом-то и заключается наша падшесть. И в этом заключается громадная разница между человеком и Богочеловеком Иисусом Христом. Для него зло было неестественным, поэтому он его и не творил. В любых ситуациях, какие бы ни были, он творил всегда добро. Но в мире падшем, в мире, где любая душа человеческая, рождающаяся в мир, любая, подчеркиваю, и когда мы говорим, что там мы не святые, поэтому мы что-то там не делаем или что-то там делаем, да, это нелепое оправдание, потому что святые были абсолютно такие же падшие, обыкновенные люди. И об этом свидетельствовал сам Бог, когда, скажем, они к нему обращались. Вот был такой случай, как когда в одном монастыре в Фиваиде, в Северном Египте, одному игумену монастыря, настоятелю монастыря, было откровение Божие о том, как в будущих поколениях насколько оскудеет благочестие вот этого монастыря. И этот настоятель, он взмолился Богу, а как же, ну как же, Господи, вот наши труды, наши бдения, наши слезы, наш пот, вот все, что мы положили здесь, такой фундамент заложили духовный. А Господь не на этот вопрос отвечает, а Он говорит совершенно неожиданные слова. Не гордись, ты обыкновенный человек. Это он сказал человек, который достиг мира святых. Обыкновенных. Святость не его личная заслуга, вот этого игумена, а святость заслуга Бога, который дает не по справедливости Духа Святаго, благодать свою, не то, что заслужили, а есть хоть малейшая возможность. Душа открыта, какое-то живое общение есть, и вот в эту меру бери. Именно так и формировалось вот это братья, фактически братья святых вот в этом монастыре. Все были подвижники. Но этот подвиг был не человеческими силами, а дар Божий. Только потому, что люди попытались честно смотреть на себя и друг на друга. И именно поэтому Бог правды мог в эту меру в них вселиться. Те же обыкновенные люди. И вот, если Господь в принципе не мог делать зла именно потому, что для Него это неестественно, то ясно же, что попадая в падший мир, среди падших людей, вот это безусловное добро, безусловная любовь, безусловная святость, она обязательно должна была бы быть гонима. неизбежно. Поэтому и становится понятно, что когда Господь говорит, что вот я-то иду как написано, да потому что очень легко понять, но как падшая человеческая душа встретит вот то самое добро, ту самую любовь, которая везде и всюду мое зло обличает. И понятно, что прежде всего противиться этому должны те, кто считает себя праведниками, должны те, кто хочет в глазах человеческих именно выглядеть правильным и выглядеть высоко. Но в том-то и дело, что жизнь Христова, она все время как раз обличала тех самых учителей народа, которые вообще-то были действительно лучшими. Но обличала их в том, что они обыкновенные люди, такие же, как любые другие. Единственное их достоинство в том, что все-таки у них стремление к духовной жизни, к познанию Бога, было значительно больше, чем, скажем, у человека, который занимается каким-то ремеслом, другими делами. Но, тем не менее, душа такая же падшая, как и любого другого. Такой же жалкий грешник. И именно поэтому там потихонечку вокруг Христа начали собираться тучи. Не потому что он кого-то обличал. Он вообще обличал ведь очень мало. А что касается простого народа, да и вовсе не обличал. Кто хочет, приходи ко мне и слушай. Кто страдает, приходи ко мне и исцеляйся. Более того, даже и не приходите сами, я приду сам к вам. И везде абсолютно, если мы почитаем вот внимательно Евангелие, его отдача себя была полной. И тем не менее, вот эта его совершенная любовь в нашем мире, она должна была не просто пострадать, она должна была не просто быть страдательной, но в конце концов его должны были убить на кресте. Ну, неизбежно, на кресте или как иначе, но все равно он должен был быть уничтожен. Но самое главное, что страдания его были как раз не от того, что его гнали, не от того, что ему там не верили, не от того, что его слова перетолковывали коварно причем. А чем больше его гнали, тем больше страданий его было от тех, кто его гонит. Именно поэтому на кресте как раз он и последние, одни из последних слов были: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». В том-то и дело, что всех гонителей он принимал. И именно ради них-то он как раз и пришел. Он пришел для того, чтобы все спаслись. Он хочет всем спастись и в разум истинный прийти. И это значит, спастись может абсолютно любой грешник. Но и первый это понял как раз тот самый благоразумный разбойник, о котором вот было последнее как раз песнопение после отпуска. Он очень хорошо понял, что если есть вот такой праведник, да, это значит, в принципе, нет никакого человека здесь, который мог бы заслуживать некую награду, жизнь как награду. Значит, жизнь любого человека вообще, в принципе, жизнь человеческая, она вся, она вся недостойна. И у любого, и у каждого. А тем более у человека, который сам-то был преступником. Но если существует такой, если он явился, да, то это значит, есть надежда. Надежда на то, что ведь он-то пришел именно к таким грешникам, то есть к людям, а следовательно, есть надежда вот эту жизнь не просто обновить, есть надежда, что жизнь может родиться у любого. И поэтому он говорит: «Господи, помяни меня, никогда придешь во Царствие Твое». С надеждой, что вот это добро, эта жизнь, даст ему даром. что он останется собой, но станет совершенно другим. И получает в ответ: «Ныне будешь и со мной в рае». Знаете, вот во времена преподобного Андрея Рублева стали строить храмы очень небольшого размера, соразмерно человеку, где входил человек, и ему было внутренне очень удобно. Бог был близок, потому что ведь храм – это образ, как раз образ Иисуса Христа, Бога-человека, но даже больше, вообще человека с неметущимися мыслями, который вчера и дни с той же. Поэтому это не только образ Иисуса Христа, но и образ как раз того человека, который как плод должен родиться в церкви. И вот чуть раньше, на несколько веков назад, был построен храм, который совершенно другой является, храм Софии Константинопольской. Это огромный храм, который является собой как бы храм космос. Туда входит человек и ощущает себя песчинкой. Та же идея заложена в храме Святого Петра в Ватикане. Ты тоже приходишь туда и входишь в помещение, а такое впечатление, как на улице. Вы знаете, вот когда мы говорим о кресте Господнем и о его страданиях за нас, а не от того, что у него прободенные руки и ноги, вот здесь, пожалуй, с одной стороны, да, очень важно увидеть эту близость между человеком и Христом, насколько Христос близок к человеку. Не человек к Христу, а Христос к человеку. Но когда мы говорим о страстях Христовых, то очень важно действительно войти в храм, где я песчинка, не потому что, не для того, чтобы я увидел свою малость, вот свое ничтожество. В конце концов, достоинство человека так велико, что человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет. Достоинство человеческой души значительно больше, выше одной человеческой души, вне зависимости от его там какого-то социального статуса там, и так далее, образованности или там, неважно, достоинство выше всего мироздания. Дело не в ничтожности, а дело... как не в ничтожности именно человеческой души, а дело в том, что важно увидеть себя маленьким в том смысле, что мы можем единственное, что понести, маленький-маленький свой крестик. Не огромный Христов за все человечество, а маленький только свой. И его-то мы не можем нести, потому что несение креста – это благодушное принятие своей жизни. Мы говорим там о том, что вот есть некие грехи, переданные от родителей, мы их там несем, вот это какие-то поколения, которые мы там приходится нам вот горбатиться, трудиться. Если бы мы просто свою жизнь, обстоятельства элементарные, с которыми мы сталкиваемся, те самые несправедливости, там и какие-то мелочи, житейские мелочи, если бы могли нести благодушно, можно было бы говорить о том, что мы чьи-то грехи действительно понесли. Но даже если я говорю, что я чьи-то там грехи своих родственников несу, если я уже это сказал, да, и сказал там с вздохом, как тяжко. Я уже говорю о том, что я ничего нести не могу. Так если я не могу нести, на меня ничего не накладывается. Всегда, мой-то маленький крест, мне всегда важно, вот только моя личная жизнь, мне всегда важно, чтобы она была не просто разделена Христом, но чтобы он понес в основном, чтобы он освободил мою душу там, от тяжести, давления чувств, которые не дают мне принять жизнь с благодарностью от него. Ведь фон моей жизни всегда, как только что-то нарушается в достаточно спокойном ритме моей жизни, да, он сразу становится осудительным. И страдают уже не только те, кто передо мной виноват, но просто все, кто меня окружают. Вот это и есть та самая разница креста Господня и креста человеческого. Но в том-то и дело, если я ему поверил, он разделяет мою жизнь, да, то я, видя вот этого Иосифа Аримафейского, который взял тот самый крест Христов и понес, ему было это делать не тяжело. Он здоровый человек, его никто, он не страдал от побоев. Он просто вошел в эту работу. Вот и нам предлагается в эту работу войти. Только в свою меру. И, в общем-то, наш подвиг не в тех самых, не в том самом поте, слез, крови там и так далее, о которых мы можем прочитать там у великих подвижников, отнюдь нет. Самый главный подвиг, да и у них это лежало в основе, самый главный подвиг человека – это все-таки увидеть, что в моей жизни, вот в моих скорбях каких-то, виноваты не обстоятельства, виноват не Господь, который меня наказывает. Виновата моя падшая душа, она не может ничего понести и выдержать. Это моя болезнь. Подвиг состоит в том, чтобы, никого не обвиняя, увидеть меру своей вины. Другими словами, увидеть свою падшую душу и свое согласие со своей падшестью. Свое согласие жить именно по своей воле, а не по воле Божьей, которая везде и всюду мне сочувствует, меня милует. Нам трудно, ведь даже вообще само положение, сама мысль о том, что Бог меня наказывает, все-таки для моей гордой эгоистической души это, естественно, но некое освобождение. Я хотел бы, я могу найти виноватого. Виноват Господь. Он же меня так наказывает, а я не выдерживаю. В том-то и дело. Он дает полную нам свободу. Дает свободу полную жить так, как мы того сами хотим. В том-то и дело, что когда он говорит Петру, вложи свой нож. Кто вынул нож от ножа и погибнет. Другими словами, я мог бы легион ангелов, не мог бы дать Отец Небесный. Это не нужно, потому что силы, любовь человеческую, любовь взаимную, силы не достанешь. Невозможно ни мечом, ни ножом, ничем. Я легионом ангелов все равно, я не могу добиться этой взаимности таким образом. Насильно, невозможно. Именно поэтому я лучше на крест пойду. Для того, чтобы падшая душа, она тронулась вот этой любовью. Для этого просто нужно ее явить. Да, Бог всемогущ. Но именно потому, что Он всемогущ, Он может нести любые кресты. И беда Иуды как раз и стояла в том, что именно это не в предательстве, а именно это-то он и не понял. Не понял вот ту самую любовь, которая за него страдает. И выйдя из этой жизни, он так и, как здесь, он сам оценил свое предательство, сам оценил, что оно не может быть прощено. Оно слишком подло. И сам же вынес себе приговор. Он удавился. И самое страшное то, что когда человек выходит из этой жизни, он вот какой вышел, такой и остался. Он уже не может покаяться. Вот душа такая страшная. И оценки, все оценки, которые я сделал в этой жизни, они со мной переходят и в будущую жизнь. Это не то, что я теперь узнал правду и теперь могу. Нет. Вот так же, как ангелы бесплотные, они не могут покаяться, те самые ангелы сатаны. Точно так же, у меня природа души точно такая же. И я выхожу с этой страстной душой, и здесь она сама по себе не может измениться. В этом трагедия Иуды, в этом самый главный его грех. Он померил Бога лекалом своей души, вот такой узенькой, сердечным, лукавым, хитрым, маленьким. И он таким Бога увидел и так и остался с этим. И дай нам Бог действительно, вот особенно днями Великого Поста, увидеть Бога всегда за нас распинающегося. И это заложено как раз тоже в основу самой главной нашей службы, литургии. Именно поэтому можем причащаться. Его страдания для нас спасительны, потому что его страдания, переживания нашей жизни, чтобы мы спаслись. Страсти Христовы только в этом. А крест и гвозди, и прободенные ребра – это только свидетельство той самой любви верной, которая для каждого никогда не то, что не подведет, она никогда не отвернется, никогда не подставит ножку за какие-то грехи. Наоборот, любой грех, как падение, мы всегда сможем увидеть его милость как поддержку нас, чтобы мы не пали окончательно, не отчаялись.
Аминь. Спасибо.